Дорогие зрители, приветствую вас всех. Уважаемый Вячеслав Петрович.
Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогой отец Макарий, приветствуем вас.
Давайте продолжим наш очень непростой разговор о Обломове, Обломовщине, Иване Александровиче Гончарове, который, ну, как сказать, партнер, можно сказать, в нашем прохождении по этому непростому литературному и жизненному пути. И партнер, который выводит нас с 19 века в 21. Здесь прямые связи с современностью и с нашим будущим. Прямейшие контакты, но не очевидные. Как всегда, сложные задачи требуют сложного, серьезного рассмотрения. Это не то, что дважды два – четыре, запомнили и пошли домой. Нет, не так все. Все не так.
Тут еще, наверное, надо вспомнить, что это роман о любви.
Вот. Мягко говоря, вспомнить. Да. Весь роман посвящен любви.
В центре вообще романа история отношений Обломова и Ольги. И с этим, конечно, можно спорить, и с Макарием, с тем, что я дальше скажу. Но мне почему-то кажется, что вот история отношений Штольца с Ольгой, хотя она, так сказать, более объемна и даже как бы выходит за пределы романа, потому что Штольц знал Ольгу как бы до сюжетно-пофабульной его структуры, и после он остается. А вот как бы в центре отношения Ольги и Обломова. И это и отношения, которые имеют, вот, если точку отсчета взять, эту любовь их, взаимную и трудную, ну, в общем-то, трагический финал.
Совершенно верно. Совершенно верно. Спорить тут что-то нечего. История Штольца и Ольги, некоторое обрамление, можно сказать, как-то фон, почти фон, как, знаете, на портретах на старинных там пишут фон, там какой-то пастораль, там коровы пасутся, а на самом деле картина – это портрет героя.
И вот несмотря на трагический финал, вот с точки зрения жизнеподобия, история отношений Обломова и Ольги, она обладает большей подлинностью.
Да. Будет прописанность.
А вот отношения Штольца и Ольги, сколько бы Иван Александрович не бросал в топку этой любви своих художественных поленьев, они отдают искусственностью.
Абсолютно.
Они не напоминают вот отношения героев в романе «Что делать» Чернышевского.
Абсолютно верно.
То есть какая-то вот такая механика,
да, вы совершенно правы,
подогретая чувственностью.
Ну или, можно сказать, сахарная глазурь.
Постсентиментализмом таким, вот совершенно, так сказать.
Вот, быть может, меня, когда это читал, мне было впечатление создавалось, что просто это работа для вкусов читателей того времени. И читателям это нравилось, что был там счастливый конец, что была счастливая семья, что Штольц такой молодец, у него хорошая жена, счастливая, и все в порядке.
А вот на уровне метафизики, если посмотреть, почему вообще вот трагический финал Обломова и Ольги, вот их отношений, ну, наверное, опять же, Вайль и Генис, упомянутые мной в прежней передаче, подталкивают нас к такому осмыслению, что он, Обломов, видел их союз с скульптурной группой. Вот. А она не статуя, Ольга. И для нее, как и для Штольца, и для всех остальных персонажей, находит Гончаров сам очень емкую аналогию – машина. И вот в приступе исповедальном, где он раскрывает свою любовь, Обломов, Ольге, в третьей части, середине седьмой главы, он готов стать машиной. Он говорит: «Я буду машиной, я тебя бесконечно люблю». Он понимается на это, но он примеривает для себя несвойственную роль.
Он просто врет. Он просто врет.
Но он в это верит.
А ну от этого не легче. Но от этого ничуть не легче. Это человек, который живет в мире вымысла. Вот я выписал небольшой кусочек из его сна. «Нянька» или «Предание» так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. «Нянька» с добродушием повествовала ему о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих. И поныне русский человек, среди окружающего строго лишенный вымысла действительности, любит верить соблазнительным сказаниям старины. А это есть не что иное, как дохристианское язычество. И долго, может быть, еще не отрешится ему от этой веры или этого суеверия. И вот вам результат, как в песенке поется. 15 негритят. Вот вам и все.
Но это точка отсчета Ольги. Я подозревал с самого начала, отец Макарий, что вы, если не войдете как бы вот совершенно органично в размер этой позиции, то все равно мне придется от вас, от Ольг, от Штольцев защищать Обломова. Я бы сказал так, ведь и Ольга его упрекает во вранье. И после этого приступа его исповедального раскрытия любви, который я вообще уподобляю Ибн аль-Фариду, Большой Касиде, где также идет раскрытие, но только уже небесной, божественной любви, а она, являющаяся ему в образе женского начала, говорит, что все твои клятвы – ложь. Вот. Ты, и мне войти в себя ты не даешь, и потому все эти клятвы – ложь. Вот. Это совершенно потрясающе. И как главный герой Большой Касиды Ибн аль-Фарида говорит: «Молю тебя, убей!» Так и Обломов Ольге говорит это. А эта кульминация заканчивается, смотрите, каким потрясающим моментом. Вот, горячая речь не шла больше с языка. Он торопливо хватал шляпку и салоп и в суматохе хотел надеть салоп ей на голову. Она засмеялась. Если мы вспомним, что такое салоп, что это верхняя одежда женщины, он пытался ей надеть на голову, но в то же время сколько трогательно во всем этом.
Но он не нуждается в наших оправданиях. Вот понимаете, мы с вами вспоминаем советскую эту дидактику. Это положительный герой или отрицательный герой? И уже я 100 лет 5 прошло с тех пор, я помню, как над этим, в общем, посмеивались еще в то время. Это герой, это человек со своими особенностями.
В Обломове есть вечное прото. И вот в этом смысле оно как бы не до жизни, но что-то глубокое, про жизнь, про бытие. И вот Штольц и Ольга все время пытаются оживить Обломова. Вот они все время его будируют как бы к жизни. И вот в этом смысле он обломок какой-то такой незыблемости в этом мире, охваченном зудом деятельности, что, в общем-то, конфликт романа – это столкновение статуи с машиной.
А может быть, это обломок того, что было в жизни до Христа, и
да,
с чем Христос, придя в этот мир, отдав себя на смерть ради людей, можно считать, покончил навсегда. А не все воспринимают. Вот как он пишет, Гончаров-то, сколько еще придется русским людям отрешаться от этого лжеверия, от этого суеверия, веры в неправду. Вот ведь где здесь основной-то конфликт? И говорит, что плохой Обломов, никудышний, ни такой, ни сякой, обломовщина – это, понимаете, социально там устарелое какое-то состояние русского народа. Это временное дело. А постоянное дело – найдите эти особенности, найдите эти фасеты в жизни каждого человека.
Но Обломов, видите, он не хочет играть роли, предписанные человеку. И в этом смысле он несет какую-то такую исходную полноту. Вот Ольга, например, радуется: «Я невеста», а его пугает, что я жених. Мне даже вспоминается парадоксальным образом реплика Печорина доктору Вердеру. Он говорит: «Доктор, посмотрите, разве я похож на жениха?»
Тут вспомнить, как не вспомнить здесь просто женитьбу Гоголя. Непосредственно под колеса.
Цельным антропологическим типом Печорин, тем не менее, себя считает.
Верно. И Подколесин, и Печорин, все эти живые люди, все они, грубо говоря, за каждого из них Христос принял смерть. Но не каждый из них олицетворяет полноту.
Безусловно. Но здесь важна еще и полнота взгляда. Если на Печорина Лермонтов смотрит глазами Максима Максимовича, и Максим Максимович любит Печорина.
Да, кстати, сказать,
что интересно, такое вот преломление. Вот. Здесь, вы знаете, вроде бы смотрит автор на Обломова глазами Штольца, который пытается ему навязать свою штольцевскую программу, но ведь в итоге-то Штольц, его вся активность скользит по земле. А в Обломове есть какой-то не помещающееся на Земле какое-то странное такое вот метафизическое небесное совершенство, еще не вошедшее толком в историю, и этот с Гончаровым более-менее понятно, сам Штольц, дающий другую программу, тем не менее не может не восхищаться Обломовым. Как и Ольга, уже давно реализующая со Штольцем иной жизненный сюжет, свою жизненную программу, она тоскует об Обломове.
Мы говорим, восхищаться Обломовым или сострадать Обломову? Видеть в нем какое-то, как вы говорите, метафизическое наполнение, или просто жалеть его? Или просто лить слезы над этой трагедией человека, не состоявшегося в жизни, предавшего свой мужской долг, свою обязанность мужчины и христианина перед женщиной, которая вообще должна была стать его женой, и оставшегося, ну, грубо говоря, за бортом бытия. Вы говорите, жизнь – это совершенно верная характеристика. Вот почти уже по Бергсону, наверное, будет дальше уже вылезать через лет 50.
Да, тут такая идет метафизическая аналитика, вообще расщепление цельной антропологии.
Но Христос соединяет это.
Христос
соединяет. И жизнь во Христе, она всегда жизнь.
И я вам как-то сказал, что на материале русской литературы Лев Николаевич Толстой на страницах Анны Карениной в образе своего альтер-эго Константина Дмитриевича Левина попытается соединить эти два, даже, может быть, несколько искусственно разделенные человеческие
вот
типы.
Это мы делаем вам
Штольца.
Намек на будущие наши передачи. Да. Будем говорить о Толстом, о Ване Карениной. Это очень важно.
И вот вы знаете, интересную такую приведу цитату. Значит, при последнем свидании со Штольцем Обломов покойно и решительно глядел на своего друга, который скороговоркой сам для себя рисовал зарю нового счастья.
Пытался.
Железные дороги, пристани, школы. Ну, Штольц в этой картинке пародиен. Вот. И как Вайль и Геннис определяют, это немецко-русский коктейль, на котором должна работать неповоротливая российская махина.
Я подозреваю, что пародийность сегодня, 150 или 170 лет тому назад, нам сегодня очевидна. А тогда, еще до ликвидации крепостного права на Руси, я не уверен, что это было сильной пародией. Это была действительно некая позитивная программа.
Именно программа, которую можно пересказать. И Штольца можно пересказать. А вот Обломова пересказать нельзя. И автор его показывает. Можно говорить о рождении кинематографического мышления, киномышления на страницах русской литературы. Обычно это делают, например, Анинский Иннокентий, да, вот с ориентацией на Толстого, рождение киномышления в стиле Толстого, но это же есть и у Гончарова. Что об Штольце он рассказывает? А Обломова он показывает с самого начала. Это движение камеры на персонажа.
Да, в силу глубины человеческой личности, в силу неисчерпаемости человеческой личности.
И когда появляется Обломов, рассказчик так почти исчезает. Он ничего не говорит, он не характеризует, он его просто показывает.
Нет, кое-какие реплики он дает.
Есть.
Он дает реплики, рассказчик Гончаров. Исповедует свою любовь к Обломову, но он исповедует свое отрицание того зла, скажем прямо, который несет с собой Обломов.
Кстати, аналогия с античностью, она оправдана, потому что она подсказана даже и автором, и Штольцем. Штольц говорит Обломову: ты рассуждаешь точно древний. Вот, и Обломов действительно рассуждает как древний. Вот, и рассказчик, описывая своего героя, то и дело намекает на источник романа, называя себя другим Гомером. Вот. И здесь как бы развивается такая гоголевская традиция, потому что...
Ну, верно, верно. Но вот смотрите,
мы в «Мертвых душах» увидели Илиаду.
Гончаров, не сморщаясь, пишет нам: «В основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатией ко всему, что хорошо». Но правда ли это? А это неправда. А это неправда. Обломов, где совершает явные грехи против Господа Бога, против женщины, которая должна была стать его женой, против своих крепостных крестьян, рабов, против своего Захара несчастного, и против, даже против правопорядка, якшаясь мерзавцами, такими как Тарантьев.
Но Тарантьева он отвешивает пощечину.
Это
блистательно. Когда он говорит, что Штольц увел твою невесту, ему дал пощечину.
Там невеста, там любовница, он говорил. Значит, помните, вы заметили, что история вообще брака, сочетания Штольца и Ольги, она такая немножко лубочная. Вот я воспринимаю, честно говоря, развязку с Тарантьевым и Алексеевым, вот этими двумя проходимцами, что там Штольц заступился там за него, эту мошенничество, схему там раскрутил, и вообще тоже некий лубок. Как-то, ну, как говорил этот сам Станиславский, не веришь. Не веришь.
Вы знаете, отец Макарий, здесь много найдется у такой оценки подтверждений у русских классиков. Но прежде всего, конечно, Чехов, который разочаровался и в образе Обломова, и даже в Гончарове. Он говорит, я вычеркиваю Гончарова из своего списка. А Лев Толстой восхищался и образом Обломова, и Гончаровым. И Островский называл его патриархом нашей художественной литературы.
Вот интересно, да, Чехов как...
Ольга Ильинская говорит, насквозь искусственный персонаж, нереальный, таких не бывает.
Вот. Ну, Обломов, во второй части она еще бывает.
Кроме его лени, в нем ничего нет, говорит Чехов. Вот. Вот убрать, если эту обворожительную лень, то это совершенная посредственность. И в этом плане как бы он не интересен.
А вы знаете, а вот мы где Чехову можем возразить? Посредственность, непосредственность, все равно это человек. Это живая душа.
Во-первых, да, вспоминая Бунина, каждый достоин, так сказать, вот, высшего внимания.
Я бы даже сказал, что Евангелие Сновчанга. Вспомнить, чем Бунина.
Это как раз опора на такое христианское отношение к человеку. Да. Но я думаю, что здесь можно говорить и о чем-то большем. Хотя, наверное, ничего не может быть больше Евангелия. Но в большем смысле, более таком обширном, где, конечно, может и теряться сотериология. Я с вами, конечно, соглашусь, что в поисках Золотого века человечество в новое время часто теряло христианские ориентиры. Но от этого просто само качество этих поисков остается, ну, само в самом себе. И поэтому, конечно, Обломов – это идиллия доисторического Золотого века, который переносит героя в эпическое время. И подлинный смысл его жизни – это не гнаться за Штольцем и современностью, а наоборот избежать этого соблазна. Вот. И вот, знаете, Обломов – это не анти-Улисс. Мы начали с путешествия прошлую передачу, но вот Одиссей пребывает в движении. А парадокс-то вообще в том, что Обломов – это Одиссей нового времени. Это именно парадокс. Герой эпохи надвигающегося технократического хаоса, он достигает своей цельности не в странствиях, как древний герой, а в пафосе неподвижности.
Ну, он не достигает ничего, он достигает катастрофы.
В остановке движения. Его экзистенциальная Одиссея в своеобразном таком столбничестве. И когда вы говорите, что он грешен там перед Ольгой Ильинской, вы знаете, он не более перед ней грешен, как грешен Сёрен Кьеркегор перед Региной Ольсен, которая ждала их брака, а он перед самым, так сказать, порогом новой жизни – отвергает это.
Ну, та же самая песня.
Это его произведение Кьеркегора «Или-или», которое построено на этом биографическом, в принципе, конфликте, пронесенном через всю жизнь. Во имя чего он это отвергает? Счастливую, тихую, семейную гавань.
Да, это не во имя чего, а почему? Потому что человек не принимает на себя ответственность за свои поступки. Это грех. И это зло. И мы с вами ту предыдущую передачу с вами закончили, вспомнив другого персонажа, такого находящегося в тени, а именно вдову Пшеницыну, да. Вот которая здесь стоит антиподом, как Обломову.
Безусловно.
Так в каком-то смысле
она
Ольги.
Деятель, но
в
она...
каком-то смысле Ольги.
Но она служит Обломову как началу более высшему. Она служит утопии Обломова.
Не знаю. Она служит Христу, она служит детям,
Христу.
Она служит
безусловно.
Добру.
Безусловно.
Она не выпячивает своих, ну, как она, через Гончарова. Гончаров не говорит особенно на десятках страниц о их личных переживаниях, как переживаниях Ольги. Но она здесь героиня, женщина. Она здесь вот действительно каким-то сопряженным образом. Ольга уходит, слава богу, выходит замуж за Штольца, там все прекрасно. А вот простая русская женщина, несчастная, раздавленная всякого рода безобразиями, в которых виноват Обломов. Чисто материальными, да, все эти мошенничества. Она несет на себе все это дело. Она несет на себе, исполняет свой долг.
Но она это несет настолько органично, Агафья Пшеницына. Да, она как бы она не видит в этом трудничества. Она не считает, что она что-то должна, какая в материальном она считает смысле.
Все. Важно, что она делает. Вот это грех Обломова она жить любит своими переживаниями. А добродетель Пшеницыной – это жить делом, жить подвигом, жить
она
любовью.
Любит его не просто исполняя христианскую заповедь, она любит его по душе своей. Когда-то Розанов полемизировал с Тертуллианом, что душа по природе своей христианка, а Розанов говорит, да полно, душа по природе своей язычницы.
Я боюсь,
ей
что
только надлежит стать.
Я боюсь, что Розанов здесь авторитет очень слабый, худший гораздо, чем Тертуллиан. А разделять вот эту вот любовь на вот эту любовь такая, а вот эта эдакая – если это любовь, если это добродетель, ну, в общем-то, бессмысленно. Ему в силу целомудрия.
В идеале, чтобы это совпало, и я, безусловно, с вами соглашусь, что в Агафье Матвеевне Пшеницыной это, безусловно, совпадает.
Вот Гончаров нам, как сказать, как художник, нам показывает вот этот вот финальный, я бы сказал, финальную веху на жизненном пути Обломова. И на пути развития того, что он называет обломовщиной. Если обломовщина заканчивается на могиле Обломова, то его Пшеницына остается жива, и дети, ну, сын, ребенок, который был назван в честь Андрея Штольца.
В честь Андрея.
Да.
Да, да, да. Да.
Ну, вот так вот.
Да. Вот у Соловьева Владимира Сергеевича, который на исходе XIX века пытался соединить метафизический платонизм и промышленный прогрессизм, вот есть интересная фигура, такая символическая, в стихотворении «На поезде утром». «И сойдутся явно в благодатной цели двигатель бездушный с жизнью недвижимой». А вот вокруг Обломова торжествует иное решение. Все персонажи романа всего лишь осколки вот этой вот цельной праисторической обломовской личности, которая так и не входит в историю.
Как смотрите, осколки. Не осколки личности, а может быть компоненты личности, которая не смогла стать личностью. Все-таки Штольц, как сказать, мы не можем за Гончарова тут ничего выдумывать, все-таки Штольца Гончаров выписал как личность состоявшуюся, как тут ни крути. И он же, Штольц, излагает Гончарову всю эту историю, да, в полноте любви, в полноте заботы и сострадания к Обломову. Ну хорошо, друзья, давайте мы простимся, и у нас еще одна передача впереди, где мы попытаемся подвести важные итоги тому, о чем у нас шла речь.